Приветствую, братья и сестры. Давайте прочитаем из послания к Ефесянам с 3 главы, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией. Аминь». Братья и сестры, от Слова Божия апостол Павел здесь и в многих других местах обращает внимание читающего на одно из обстоятельств, которое позволяет верующему человеку быть действительно укорененным и утвержденным. Чуть дальше он пишет, чтобы мы не были в следующей главе более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Знаете, братья и сестры, и здесь он говорит о том же, в меру, когда мы придем в меру совершенного возраста, в меру познания Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, это не просто хорошие пожелания. Это, я думаю, основа вообще жизни перед Богом, хождения перед Богом, послушания Господу. Вы знаете, вот мы коснулись на разборе, немножко вспомнили одно событие, которое записано в 3 главе книги «Бытие», связанное с падением человека, с падением Адама, Евы. И так вот поразмышлять, что же произошло там? Почему так получилось? Вы знаете, давайте прочитаем. Сначала 3 главы записано так. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Знаете, вот сразу нам Слово Божие открывает, я думаю, самое основное, с чем подходит искуситель каждому человеку, чем подходит враг каждому человеку. Вы знаете, на первый взгляд действительно кажется, что он ставит под сомнение само повеление Божие, заповедь. Да? Ну вот, что, может, он не говорил, не ешьте, да, или, может быть, сказал, ешьте, вот как бы вот такое. Плане. Но если мы внимательно почитаем, здесь нет сомнения в том, что Бог сказал. Но обратите внимание на формулировку, которая здесь используется. Он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть вот дословно, вот когда так вот грубо переводится с еврейского напрямую, там говорит, ну правда он так сказал, что вот вам нельзя есть ни от какого дерева в раю. Знаете, очень интересный, характерный вопрос. Вот представьте себе сад, да? Вот этот сад, сотворенный Богом, сотворенный для человека. Сад, в котором все для человека. Один единственный запрет существовал в этом саду. Не есть вот только вот от этого дерева. Но искуситель подходит и, знаете, вот как вот он задает вопрос, интересно. Вот... Ну, как бы, он говорит, ну, я бы вот не удивился, если бы он вам все запретил. Что, правда он вам все запретил? Вы знаете, это как вот как братья кому-нибудь скажут, ну что, он тебя опять тебя не подвез, да, ну, я не удивляюсь. Да? Он опять тебе там что-то за деньги, ну, я, да, ну, ничего удивительного, да, ну, он такой, да. А, нет, да, ну, странно, да. И вот с таким вопросом подходит к человеку враг. Вы знаете, на самом деле, дьявол наносит удар в самое сердце отношений с Богом. Он ставит под вопрос не запрет. Он ставит под вопрос Божью любовь. Ни много, ни мало. Он как бы предлагает переосмыслить. Да вот, ну подумай, да, Бог, как Он к тебе относится? Что Он хочет тебе блага? Что Он хочет тебе радости? Да Он только и думает, как запретить тебе все. Что все деревья, да он бы все деревья, наверное, запретил. Да, он говорит, ну как я-то его знаю, как бы, да, вот он так вот с такой, что правда сказал, не ешьте ничего. Вы знаете, начинает метаться Ева, да, между заповедью Божией и вот этим странным видением, которое ей навязывает враг. Она останавливается где-то посредине, да, мы читаем дальше, Бог сказал, не ешьте, она добавляет еще, не прикасайтесь, ну, как бы от всего мы можем, говорит, есть, но вот к этому не прикасайтесь, где-то вот не тут, а не тут, а вот где-то вот так. И он продолжает свою работу. Он говорит, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть, что он говорит? Он говорит, Бог-то не по любви твоей сказал, вот к тебе сказал вот это яблоко, а он хочет о тебе что-то скрыть. Он хочет что-то хорошее просто от тебя скрыть. Почему-то вот он так вот к тебе относится. Почему-то вот ему хочется, чтобы ты вот голодный был, там, чтобы ты не знал ничего, ну, знание какое-то скрывает от тебя. Он не хочет, чтобы ты вот как он был. В отношении человека и Бога, в отношении любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу, чувство благодарности, естественное чувство, когда ты действительно живешь в этом саду, в раю, Господь всем наделил, нет никаких проблем, все для тебя. А даже в этой ситуации находится повод спросить, а ты думаешь, Бог тебя любит? А ты думаешь, Он желает тебе блага? Вы знаете, чуть дальше, в книге «Бытие», есть тоже одна замечательная, знаменательная история, да, об Иосифе. Когда, и обратите внимание, мне хотелось бы прочитать о 39 главе. Мы знаем эту историю, когда жена его господина склоняла его к прелюбодеянию. Что он ей ответил? Это с 8 стиха 39 главы. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Обратите внимание, Иосиф приводит в качестве аргумента, да, к нему то же самое, как тогда к Еве подошел искуситель, только в образе не змея, а уже в образе жены Потифара. Но предложение сходное по своей сути. Да? И он обращает внимание на что? Даже не на наказание, на что за этим может последовать. Он обращает внимание на хорошее к нему, очень хорошее отношение. Не можно сказать, что Потифар там любил Иосифа, да, это, наверное, будет чересчур. Но относился к нему действительно очень хорошо. И он говорит, все отдал. Он мне все доверил, да, помните, как Адаму этот сад был доверен тоже, да. Он все отдал, все творение подчинил ему, все, бери, пользуйся. Не запретил мне, говорит Иосиф, ничего кроме тебя. Все, пожалуйста, в твоем распоряжении. Живи, благодари, живи в том райском саду. И вот это чувство благодарности, о котором говорит здесь Иосиф, помогло ему устоять. Удивительно, да, по отношению к человеку, который даже, ну, можно сказать, его рабовладелец, да, которым он в неволе живет, вот у него в этой ситуации появляется вот это, ну как же он так со мной хорошо поступил. Он так ко мне относится, он так мне доверяет. Он ничего мне не запретил в этом доме, кроме одной вещи. Чего нельзя делать? Да? Братья и сестры, действительно, покорность в этих искушениях, повиновение Богу, когда приходит вот такая вот ситуация, основывается не на страхе, основывается не на чем-то другом, кроме, когда, помните, как Иисус сказал, если любите меня, тогда соблюдите заповеди мои. Господа Бога твоего люби, да, к нему прилепляйся, ему служи, но люби, имей правильное восприятие Господа. Кто он такой? Как он относится к тебе, да? Знаете, вот у Давида в псалмах очень много об этом сказано. Я прочитаю 30-й, где Давид говорит, как много Господу, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими, да? В 42-м псалме говорит, пошли твой свет и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. На гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить его, Спасителя моего и Бога моего. И так далее, и так далее. Да, вы знаете, сразу вспоминается противоположное. Восприятие Бога, которое было, помните, в притче Иисуса о вот рабах, которому таланты были даны, да, когда он, тот, который закопал его, он что ответил, помните, господина, да, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, поэтому я убоялся, пошел, скрыл вот этот вот талант этот, да. Вот восприятие Господа Давида, который называет Бога Бог радости и веселья моего. Бог, который хранит так много благ для уповающих, для надеющихся на Него, который любит нас совершенно превосходящим действительно разумением, любовью. И это не просто слова, какая-то декларация красивая, это правда. Правда нашей с вами жизни. Каждого из нас Он любит и знает. Каждому из нас у Него есть доброе намерение. Каждому из нас, у него есть что-то хорошее, что он может сказать. Да, помните, как о том же Давиде он всегда говорил, да? Но, братья и сестры, дьявол, когда подходит к нам, он всегда ставит под сомнение именно вот это, эту сторону. Потому что это, он знает об этом, как никто другой. Да, вот сегодня мы немножко слышали уже утром, да, он первый согрешил, видимо, отношение к Богу. Создателю своему. И у него было такое же, он, может быть, делится просто там же с Евой своим восприятием Господа нашего. Неправильным восприятием. Это Бог жестокий. Это Бог, который запрещает доброе, который не хочет для вас хорошего, который не хочет, чтобы вы приблизились к Нему, который хочет вас где-то держать там внизу, в неведении, в каком-то уничижении, в бедствии, подальше от себя. Поэтому он запретил вам что-то вот это. Но если Бог что-то запрещает так же, он запрещает единственное для чего? Для блага нашего, чтобы нам избежать катастрофы, которые последуют за тем, что мы сделаем, ослушавшись Слова Божьего. По своей великой любви. И только поэтому, если иметь это правильное представление о Господе, иметь эти правильные отношения, братья и сестры, как это важно не поддаваться нам. Когда нам кто угодно и когда угодно тоже подойдет и что-нибудь в этом плане обязательно скажет. Что тебе твой Бог? Да он тебя, может быть, забыл. Да ты, может быть, недостаточно хорош в его глазах, вот как там кто-то другой может быть хорош, а ты нет. Он тебя уже так где-то на полку положил, оставил, забыл. Ты давай сам уже о себе заботься, сам как-то вот что-то вот делай уже такое для себя. Не надейся ты, не надейся на него. Ну, Странно, что он тебе все деревья не запретил есть, да, от всех деревьев, да, как он сказал ей. Ну, это же как-то странно, что... Я бы не удивился, если бы он тебе вообще все запретил. Что ты на него еще надеешься? Бери в свои руки, да, действуй, зарабатывай деньги, решай свои личную жизнь, там, как-то продвигайся. Ну, что ты? Да? Понимаете, это очень, на самом деле, жизненно. И от первой главы, от первых глав, да, книги Библии, действие, оно остается такое же. Да, Павел где-то пишет, что мы должны знать это. Мы должны знать эти методы, чтобы иметь их распознавать в своей жизни, в своих мыслях, в своем сознании. Когда к нам подходит искуситель и говорит что-то подобное, его цель — разрушить наши отношения с Богом, разрушить любовь. Может, она еще такая у нас, как лучина тусклая, да, знаете, вот, ее задуть. Над нашей ответной любви, на то, что мы понимаем, вот это совершенно необъяснимое логическое отношение Бога к нам, вот эту любовь, вот это прощение, эту жертву Его Сына Господа нашего, чтобы только доказать вот любовь нам, свою любовь. Ну чем еще? Вот так легко нас всегда сбить. Даже Иосифа было трудно. Это что, опять перед ним можно... перед его, да, вот поступком проникнуться уважением к человеку, имел благодарность. К злому, наверное, человеку, к язычнику, но имел. Неужели к Богу, который несравненно более благ к нам, добр к нам, милостив к нам, неужели у нас не будет ответного чувства? Мы не скажем: нет, я твердо знаю, Бог меня любит. Все, что Он делает, это из любви ко мне. Он никакое благо не хочет от меня скрыть. Иногда мне приходится ждать. Иногда мне приходится смириться под его время, под его способ действия. Но это не потому, что он забыл, или потому, что ему что-то жалко. Это опять только идет к нашему благу. Мы разбирали 4 главу в среду. Кто был, может быть, им уже это повторно не будет. Ну, надеюсь, не будет, это уже утомительно. Но вы знаете, дьявол подходил к Иисусу в этой 4 главе, в пустыне. И подходил к нему, ну, уже не с таким вопросом. Понимая, что это Сын Божий, и понимая, что он знает, кто он, и что все в его власти. Он ставил под сомнение, знаете, какую вещь? Что Господь в его жизни все соделает сам, Бог Отец. Он говорит: ну, сделай ты сам что-нибудь. Вперед, немножко вперед пойди от воли Божьей. Да, ну, вот камни, да, вот эти, ну, 40 дней поста, страшный голод, да. Ну, сделай камни эти хлебами. Ну, ты же Сын Божий, скажи, что тебе стоит? Разве это грех? Но каждый раз отвечает ему Иисус, и отвечает в том смысле, что все его упование, вся его душа обращена к Господу. Он понимает, что в этом случае он говорит не хлебом единым, но всем, что исходит от Бога. Вот это ощущение Божьей любви, Божьего присутствия. И в этот момент, и в этой пустыне я не сделаю никакого шага, иными словами. Бог мой знает время и знает, что мне надо есть. Пока я нахожусь в этой плоти, иными словами, да, чуть дальше там вот 11 стих говорит: ангелы приступили и служили. Это было чуть-чуть позже. Ангелы пришли и накормили его. Но есть Божья воля, есть надежда на Господа. Да, для Иисуса это было, ну, совершенно на другом уровне, конечно, чем у Евы. Но вот это вот, ну, сделай ты сам. Ну, Бог тебя сюда поместил, ну, ты же Сын Божий. Да, что-то Он будет делать, что-то ты будешь делать, иными словами, говорит ему искуситель. Но почему ты сам-то не хочешь действовать здесь, в этой пустыне? Почему тебе не прыгнуть с этого храма? Бог же сказал, что Он тебя прославит. Вот Он тебя и прославит. Но ты сам должен для этого сделать. Сделай сейчас. Вот пойди сейчас. Вот сейчас исправь. Вот прямо сейчас. Это в твоей власти. Ты же можешь. Давай, сделай. И он опять отвечает: не искушай Господа. Господь знает время, знает место, знает все, что Он хочет совершить в нашей жизни. Он знает все, в какое время дать. Понимаете, вот как вот нам действительно научиться проникнуться этим. Такими простыми словами Иисуса: Отец ваш знает, что вы имеете нужду во всем этом, знает. Не заботьтесь об этом. Ищите Его. Когда ему предложил дьявол поклониться ему, опять же, для того, чтобы получить власть царства, которое он все равно получить должен, мы знаем. Он ничего ему не предлагает, знаете, такого чего-то лишнего, как бы, да? Это все вот он должен, и еда у него будет, и слава у него будет, и власть у него будет. Но она будет от Бога в тот момент, и таким образом, как сделает это Господь. И он говорит: не поклонюсь. Сказано Богу твоему: поклоняйся ему одному, служи. Да, вот он цитирует Второзаконие: к нему прилепись. Будь с ним. И он будет с тобой. Положись на него полностью, иными словами. Господь, так милостив к нам. Так терпелив. Так добр. Братья и сестры, да не позволим мы никому вбить между нами им клин. Допустить себя поверить этой лжи, что Бог забыл, что Он оставил, что Он не даст, что Он не добр к нам. Действительно, тогда Бог будет Бог радости и веселья, как говорит Давид. Мы будем служить Ему с радостью. С песнопениями, не под бременем, не под гнетом, не в ожесточении, не в озлоблении, не скрежеща зубами, из последних сил таща это бремя, непосильное заповедей, которые мы из страха какого-то одного вот тащим. Чтобы мы не воспринимали Господа вот так, как подсказывает нам враг душ человеческих, как некого злого и жестокого такого вот Бога, который только и ждет, как к нам придраться, как нас за что-то наказать, как что-то вот в нас найти, какой-то изъян, оставив нас вообще вот самих там внизу где-то барахтаться, да, вот что-то вот пытаясь там как-то. Это совершенно ложь. Это выворачивает наизнанку все. И очень трудно в такой ситуации устоять. Ева не смогла, Адам не смогли, когда они позволили войти в сердце свое сомнение в Божьей любви. В Божьем отношении это был уже конец. Дальше бесполезно. Это основная заповедь, если... Почему она основная заповедь? Потому что на ней держится все. Вся наша жизнь перед Богом. Держится на нашей любви к Богу. Если ее не станет, если мы станем к Нему относиться как к надзирателю в тюрьме, все разрушится. Это наш друг. Да, вот мы сейчас пели, вот этот действительно гимн очень хороший. Вот я друга дивного позвал, друга дивного. Это друг, это действительно настолько близок к нам наш Господь. Настолько Он хочет нам блага. Но неужели мы, понимая это, сможем его огорчать? Сможем переступать то немногое, что он запретил действительно нам? Так мало действительно всегда этого, и оно всегда козлу. Так много доброго, что мы можем, как можем жить, трудиться для него. Не в этом страхе, вот как этот раб несчастный, а как и другие, добрые и верные. Они не боялись своего господина, они знали, что он добр. Они знали, даже если что-то у них не получится, Господь простит им и поможет дальше идти. Потому что они знали своего господина. Как знали его все мужи Библии: Авраам, Давид, Иосиф. Как знал его Павел. Братья и сестры, Давайте прочитаем. Заключение. Из Псалма Давида. Мы прочитали 20 стих. Почитай дальше. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Эти сестры, вот мы с этого и начали, и хотелось бы этим и закончить, вот послание Ефесянам, когда Павел действительно говорит, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь.